новостями часа вас познакомила Любовь Бамматова. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. За что и зачем Минюст России вынес предупреждение КПРФ? Международные правозащитные организации критикуют власти Белоруссии за их позицию в вопросе о применении смертной казни. И в Вильнюсе идут общественные дебаты, строить или нет в городе метрополитен. Вот такие темы, а также обзор западных газет, рубрика «Сетевые разговоры» и новая история Запада и Востока. Все это в этом часе нашей программы. Итак, одна из главных тем этого часа. Министерство юстиции России вынесло предупреждение в адрес КПРФ. Оно касается несоответствия ряда положений партии российскому законодательству. Если КПРФ дважды откажется исправить эти несоответствия, ее деятельность по закону может быть приостановлена. Коммунисты намерены обжаловать предупреждение Минюста в суде. Независимые эксперты полагают, что на одну из наиболее популярных левых партий власти решили оказать психологическое давление накануне осенних выборов в законодательные органы ряда российских регионов. Над этой темой сегодня работала моя коллега Любовь Чижова.
Минюст предупредил КПРФ о несоответствии ряда положений устава партии российскому выборному законодательству. Речь, в частности, идет об учете членов партии, проживающих за границей, и о порядке постановки на временный учет. Также в предупреждении упоминаются нарушения при формировании отделения КПРФ в Тюменской области. Если КПРФ дважды проигнорирует замечания Минюста, деятельность партии может быть приостановлена. Юрист КПРФ Вадим Соловьев считает все предъявленные претензии спорными и собирается обжаловать их в суде.
Претензии со стороны Минюста были высказаны по итогам плановой проверки, которая проводилась в отношении Компартии Российской Федерации. И в основном претензии связаны с тем, что ряд положений устава нашего якобы не соответствуют требованиям закона о политических партиях. Какие это положения? Ну, например, они считают, что на дополнительных выборах, которые проходят в регионах, президиум ЦК, наш высший орган, не имеет права выдвигать кандидатов в депутаты. Их должны выдвигать там региональные органы, партийные органы. Или неправильный учет временно в отношении коммунистов, которые находятся в местах временного пребывания, мы неправильно организовываем их учет по работе. В принципе, каких-то таких серьезных замечаний, помимо вот чисто такой вот претензий к нашему уставу, высказано не было. И плюс замечание о том, что целый ряд положений, связанных с законом о политических партиях, которые были внесены, еще не отражены в нашем уставе. Но дело в том, что уже сложилась в течение длительного времени практика о том, что все изменения, которые вносятся в закон о политических партиях, они, безусловно, учитываются, вносятся изменения в устав на ближайшем съезде, который будет проводить партия, плановом съезде, а не на каком-то дополнительном.
Вадим Георгиевич, вы, в принципе, согласны с претензиями Минюста? Собираетесь ли вы вносить изменения в устав или будете как-то протестовать эти претензии?
Мы считаем, что это чисто технические претензии. Их можно, в принципе, устранить в общем плановом порядке без вынесения предупреждений, потому что каких-либо нарушений закона не допущено. Поэтому, естественно, мы подготовили уже исковое заявление в суд и будем ее обжаловать. И считаем, что здесь имеет место не чисто юридическая подоплека, а политическая. С учетом того, что Компартия Российской Федерации сейчас возглавляет протестное движение по всей стране, и особенно в преддверии осени. Поэтому с целью, чтобы предупредить нашу активность и на крючочке нас немножко поддержать, вот, по всей видимости, вынесено это предупреждение.
Эксперт по выборам Ассоциации «Голос» Андрей Бузин считает, что КПРФ опасаться нечего. Все выявленные Минюстом нарушения довольно легко исправить.
Это, скорее всего, просто пугание. Потому что я думаю, что предупреждения, вот те самые претензии, которые им предъявлены, они действительно спорные. И за эти нарушения я не думаю, что будут серьезные санкции. Но, скорее всего, все-таки это такая попытка отвлечь внимание. Что, между прочим, часто встречается на выборах, когда по всяким пустякам предъявляют претензии только для того, чтобы отвлечь избирательный штаб от агитационной избирательной кампании.
Если КПРФ действительно обратится в суд и попробует оспорить все эти претензии Минюста, как вы расцениваете шансы партии?
Обычно все-таки суд встает на сторону государства, которое у нас представляет администрация. Возможно, суд примет решение о том, что эти претензии законны, после чего КПРФ сможет эти претензии легко устранить.
А насколько вообще реально сегодня вывести КПРФ с политического поля российского?
Сейчас мало реально. В период кризиса массовые настроения все-таки они поворачиваются вот эту вот левую ностальгическую сторону.
Политолог Александр Кынев напоминает, что осенью в ряде российских регионов, в Москве, Тульской области, Республике Мариэл и в некоторых городах пройдут выборы. Позиции КПРФ сегодня сильны не только в регионах, но и в российской столице. Поэтому власти накануне выборов пытаются пощекотать нервы оппозиционной партии.
Что касается данных предупреждений, их смысл – психологическое давление в первую очередь, потому что понятно, что идти на крайние меры там, и запрещать одну из системообразующих политических партий – власти, конечно, этого не сделают, поскольку негативные последствия будут труднопрогнозируемыми и искусственно радикализировать политическую силу, с которой на самом деле власть вполне научилась работать и договариваться, я думаю, никто не захочет. То есть в этом смысле подобные действия, на мой взгляд, являются абсолютно неадекватными, откровенно вредными, и те, кто подобные вещи инициирует, в общем, на мой взгляд, это граничит с авантюризмом. То есть, кстати, лишний раз подчеркиваю, до какой степени мы имеем сегодня абсолютно неадекватное законодательство о политических партиях и о выборах, которая позволяет таким образом его трактовать. По сути дела, на самом деле, те претензии, которые высказываются, они во многом лишены здравого смысла, потому что, условно говоря, те противоречия, которые отметил Минюст, они являются прямым следствием просто очевидной антидемократичности и абсурдности многих положений закона о выборах.
В каких российских регионах осенью пройдут выборы и каковы позиции КПРФ в регионах?
Что касается выборов в региональных законодательных органов, то пока мы имеем три региона. Это Республика Мариэл, Тульская область и город Москва, где пройдут выборы Московской городской думы. Возможно, это количество увеличится, если предположить, что в каком-то регионе могут, к примеру, пройти досрочные выборы, связанные, например, с самороспуском. И плюс органы местного самоуправления, которых, как всегда, будет достаточно много, в маленьких, крупных, среднеселенных пунктах. В этих регионах, я думаю, коммунисты традиционно могут рассчитывать на неплохой результат в Тульской области, где всегда была, в общем, достаточно сильная организация, и в прошлом был даже губернатор от компартии. В Москве, я думаю, тоже шансы у них достаточно велики, потому что у нас есть общая тенденция в последние годы, когда жители крупных городов голосуют за левые партии выше, чем среднероссийский избиратель, что объясняется целым комплексом причин. Это и изменение предпочтений городского электората, который всегда был менее зависим от манипулирования со стороны власти средств массовой информации, был более независим. Поэтому, естественно, в этом смысле его поведение является в каком-то степени нонконформистским, и контроля в городах больше.
В КПРФ считают претензии Минюста к партии политически мотивированными. Не исключено, что эту тему лидер коммунистов Геннадий Зюганов поднимет в разговоре с президентом США Бараком Обамой, визит которого в Россию запланирован на следующую неделю. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
В эфире программа «Время свободы» в Москве, 16:15. Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода», новости.
Amnesty International подвергла критике ситуацию с правами человека на Северном Кавказе. В подготовленном этой международной правозащитной организации докладе отмечается, что российские власти применяют противозаконные методы в борьбе с действующими в регионе боевиками, грубо нарушая нормы международного права. В Дагестане в ночь на среду совершено нападение на отдел милиции в городе Дербент. Один человек погиб, 14 ранены. Министерство юстиции России вынесло официальное предупреждение в адрес КПРФ. В нем отмечаются некоторые положения партии, противоречащие российскому законодательству. Страны Организации Американских Государств решили предъявить ультиматум временному руководству Гондураса в течение 72 часов восстановить демократию в стране. Бывший заместитель главы Росприроднадзора Олег Митваль назначен на должность префекта Северного административного округа Москвы. В Москве скончалась народная артистка СССР Людмила Зыкина. Сообщается, что несколько дней назад она перенесла инфаркт. Мы продолжаем программу «Время свободы», и у нас на очереди обзор свежей европейской и американской прессы. Вместе со мной в студии уже мой коллега-обозреватель «Радио Свобода» Игорь Померанцев. Игорь, добрый день.
Здравствуйте, Александр.
Что сегодня вы включили в обзор западных газет?
У меня в обзоре речь пойдет об одной публикации. Это статья, научная статья американского историка Тимоти Снайдера, опубликованная в еженедельнике New York Review of Books. Называется она «Холокост. Факты, которыми пренебрегают».
Игорь, я думаю, имеет смысл сказать несколько слов об авторе.
Тимоти Снайдер – профессор Ельского университета, автор книг об истории Восточной и Центральной Европы. Я выбрал его статью, поскольку он выдвигает свою концепцию, если можно так сказать, географии террора, осуществленного нацистской Германией и Советским Союзом.
И в чем оригинальность этой концепции?
Снайдер пишет, что Освенцим и ГУЛАГ стали именами нарицательными не только из-за жертв, погибших в этих, если угодно, учреждениях, но и благодаря авторам, описавшим их. Освенцим пережили, главным образом, западноевропейские евреи, и они же написали о своем опыте. ГУЛАГу посвятил фундаментальный труд Александр Солженицын.
И вот профессор Ельского университета ставит под сомнение эти свидетельства?
Нет, нет, ни в коей мере. Но он вносит коррекцию, основанную на статистике смертей. Я приведу цитату. «Говоря исключительно об Освенциме и ГУЛАГе, мы рискуем не заметить, что в течение 12 лет, с 1933 по 1944 годы, жертвами нацистов и Советского Союза стали 12 миллионов человек, проживавших на территории таких стран, как нынешние Белоруссия, Украина, Польша, Литва и Латвия». Другими словами, массовые убийства осуществлялись в основном не в Германии или в России, а на территории, располагающейся между ними. Причем в массовых репрессиях в этом регионе повинны оба режима. Больше всего пострадали народы Украины и Белоруссии, прежде всего евреи, хотя и не только они, поскольку в беспощадные 30-е годы большая часть Украины и Белоруссии входила в состав СССР, а в 40-е эти же территории были оккупированы нацистами. Приведу еще несколько аргументов Тимоти Снайдера, чья статья, напомню, опубликована в еженедельнике New York Review of Books. У Ахматова есть незабываемая строка «Любит, любит кровушку русская земля». Но русское мученичество и героизм, столь культивируемые в путинской России, нужно рассматривать в широком историческом контексте. Русские в СССР, как и другие советские граждане, были жертвами сталинской политики. Но быть убитыми у них было куда меньше шансов, чем у советских украинцев или советских поляков. Немцы во время войны убили много русских, но пропорционально белорусов и украинцев убивали намного больше, не говоря уже о евреях. Потери советского гражданского населения оцениваются в 15 миллионов человек, то есть немцы убили каждого 25-го мирного жителя России, тогда как на Украине или в Польше был убит каждый 10-й, а в Белоруссии каждый 5-й. Другой вывод, сделанный американским историком Тимоти Снайдером, звучит так. Больше всего от рук тоталитарных режимов в середине 20 века пострадали евреи, неевреи, убитые нацистами, и советские граждане, уничтоженные сталинским режимом. Как правило, немцы убивали не немецких граждан, в то время как советский режим уничтожал своих.
Игорь, а вот этот американский историк говорит об этом как... Ну, как об исключительно европейской трагедии, или он как-то ее вот видит в общем таком историческом контексте?
Тимоти Снайдер считает, что некоторые государства могут прибегать к массовому террору, преследуя экономические цели. Европа убедилась в этом на собственном опыте. Гарантией иммунитета может стать этический фактор. Жизнь человека должна оцениваться выше, чем его смерть. Тимоти Снайдер заключает, нынешняя Европа сейчас живет в достатке, но недавняя европейская история может повториться в других частях света, и поэтому она должна быть осмыслена.
Игорь, спасибо. Я напомню, что мой коллега Игорь Померанцев познакомил нас вот с этой интереснейшей статьей. Мы продолжаем информационную программу «Время свободы». Власти Белоруссии игнорируют призывы международных организаций о моратории на смертную казнь. В докладе организации Amnesty International и белорусской хельсинкской группы говорится, через неделю после того, как парламентская ассамблея Совета Европы проголосовала за предоставление белорусскому парламенту статуса специально приглашенного при условии введения Минском моратория на смертную казнь, в Белоруссии вынесен очередной смертный приговор. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Минске Игорь Корней.
29 июня Брестский областной суд приговорил 30-летнего мужчину к смертной казни за совершение серии убийств. Между тем, введение моратория на смертную казнь – одно из требований парламентской ассамблеи для возобновления Белоруссии статуса специального приглашенного в ПАСЕ. Такое решение было принято 23 июня в Страсбурге. В ответ многие белорусские чиновники заявляют, что для отмены смертной казни в Белоруссии придется провести референдум. В свою очередь, представители международных институтов, таких как Amnesty International, считают, что для отмены смертной казни референдум не нужен, поскольку этот вопрос не референдума, а проявление политической воли со стороны властей. С такой точкой зрения согласен и белорусский правозащитник, вице-президент Международной федерации прав человека Олесь Беляцкий.
Есть определенный цивилизационный стандарт. Если Беларусь на самом деле хочет стать членом Совета Европы, о чем заявляется и делаются какие-то движения, то моратория или отмены смертной казни нам просто не избежать, учитывая то, что Беларусь осталась последней страной в Европе. Говорить о том, что смертная казнь каким-то образом останавливает совершение преступлений или уменьшает количество тяжелых преступлений абсолютно не приходится. Социологические исследования вот в тех странах, которые недавно отменили смертную казнь, показывают, что в принципе уровень преступлений остается на том же самом уровне. Бороться нужно какими-то другими методами, заниматься гуманизацией общества, а не употреблять вот такие варварские средства расправы с преступниками.
Во время пресс-конференции в Минске генеральный прокурор Белоруссии Григорий Василевич сообщил, отмена смертной казни является политико-правовым вопросом. Василевич при этом напомнил, что статья 24 Белорусской Конституции предусматривает исключительное наказание в виде смертной казни. По его словам, в данный момент белорусские суды выносят минимальное количество смертных приговоров. Если в 1998 году было вынесено более 40 приговоров с высшей мерой наказания, то в 2008 – 2. Вместе с тем генпрокурор отметил, вопрос об отмене смертной казни находится в ведении главы государства. 30 июня, в последний день работы весенне-летней сессии Палаты представителей Национального собрания, стало известно, в белорусском парламенте все же будет создана рабочая группа по разработке предложений по введению моратория на смертную казнь. Об этом сообщил председатель комиссии по национальной безопасности Виктор Гуминский. При этом он отметил, о конкретных предложениях по этому вопросу со стороны депутатов говорить пока рано. Ожидается, что возглавит рабочую группу сам Виктор Гуминский. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
Мы продолжаем информационную программу «Время свободы». Пока в Петербурге отмечали 120-летний юбилей Анны Ахматовой, жители пригородного поселка Комарова обнаружили, что знаменитое Комаровское кладбище изуродовано до неузнаваемости, а могила Анны Ахматовой находится на грани разрушения. В ситуации разбиралась корреспондент «Радио Свобода» в Петербурге Татьяна Вольская.
На маленьком лесном кладбище в Комарово похоронены Дмитрий Лихачев, Вера Панова, Натан Альтман, Иосиф Хейфец, Юрий Редхеу, Александр Самохвалов, Сергей Курюхин. Больше полувека здесь хоронят людей, много сделавших для науки, культуры, искусства и очень редко, лишь по особому распоряжению местных жителей. О том, что кладбище надо расширять, говорили давно, годами вздыхали, что денег нет, а когда деньги нашлись, схватились за голову. Писатели, художники, архитекторы, давно полюбившие Комарова, просто не узнают знакомые места, говорит писатель Александр Рубашкин, живущий сейчас в Комарово в Доме творчества.
Сделали так, что границы бывшие кладбища перестали быть границами, и реально сделанная планировка разрушилась. Вместо того, чтобы могила Ахматовой завершала кладбище, и она была центральной, вместо этого вырубили лес за ней, сделали так, что за кладбищем канава раскрыли.
В эту-то канаву теперь начала сползать каменная кладка могилы Ахматовой. К тому же неподалеку от нее жизнерадостно зазеленели кабинки биотуалетов. Возникла из небытия беседка, надо же посетителям отдохнуть. И протянулась асфальтовая дорога к месту для парковки машин. Правда, когда разразился скандал, туалеты и беседку спешно отодвинули. Но все равно могила Ахматовой оказалась не в конце кладбища, как было задумано, а на перекрестке дороги. На оголенном месте, поскольку елки за ней вырубили.
В стали в срочном порядке подсыпать, что за такое дело, вставлять какие-то елки, которые не приживутся, лишь бы для очередной комиссии. И теперь уже, чтобы это улучшить и исправить, надо годы, что прошли. Нужно было оставить это кладбище, сделать его мемориальным и прекрасно использовать остальной лес, который там есть, новыми захоронениями. Архитекторы все говорили, вот эта стенка и есть окончание кладбища на центральной аллее. Это была главная могила. Ведь люди называли Ахматовское кладбище, оставьте его мемориальным. Вместо этого практически надругались.
Местные власти на кладбище не распоряжаются. Комарово считается одним из районов города. Компания «Техстрой», выполнявшая работы, проекта так и не показала. Вообще-то дело обычное, с горечью замечает писатель, историк, соредактор журнала «Звезда» Яков Гордин.
Было такое любимое советское выражение «абстрактный гуманизм». У нас очень часто абстрактная любовь к нашим кумирам. Мы их любим, всячески превозносим. А чтобы привести могилу в порядок, это уже ниже нашего достоинства. Вообще это странно, ведь это, помимо всего прочего, еще такой экскурсионный объект. Туда же возят людей, и местные власти, в частности, которые заинтересованы, кстати говоря, в этом, они не могут этого не знать. И тут ведь не нужно миллиардных вложений. Там совершенно незаконно расширяли кладбище, и поэтому вот и образовалось канавы и все на свете. Это очень такой знакомый печальный симптом. Можно с большой помпой открывать памятник Анне Андреевне на берегу Невы и не обращать никакого внимания на то, в каком состоянии находится ее могила.
Выяснилось, что уже несколько лет от местной администрации и от различных похоронных служб в городской комитет по государственному использованию и охране памятников поступали запросы о возможности расширения кладбища, но КГИОП каждый раз отвечал отказом. Оказалось также, что проект изменения границ кладбища и его благоустройства вообще не представлялся, и все эти канавы, беседки и вырубленные елки, а также асфальтированные дороги и площадки для машин на территории охранной зоны поселка Комарова согласованы не были. И теперь предписано за несколько дней беседки разобрать, а зеленые насаждения вдоль могилы Ахматовой восстановить. Учитывая, что выращивать огромные деревья за неделю у нас пока не научились, можно все же усомниться, что это распоряжение поможет кладбищу принять прежний вид. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Ключевые товары белорусского экспорта, трактора Беларуси или грузовики МАЗ сейчас поставляются в Россию?
Конечно, поставляются, но имейте в виду, величина стоимостного экспорта молока опережает величину стоимостного экспорта тракторов.
О как! Время свободы. Проверенные факты, точная экспертиза.
В эфире «Свободы» Андрей Шарый. Каждый будний вечер я жду вас у радиоприемников. Обсудим главные темы дня.
Моя свобода – это радиоприемник.
Я напоминаю, что вы слушаете информационную программу «Время свободы». Я хотел бы напомнить и о других наших программах. В частности, сегодня в 9 вечера, как всегда, по московскому времени в нашем эфире. Программа «Поверх барьеров», которую, поскольку сегодня среда, проведет Дмитрий Волчек. И в числе интересных тем рассказ о биографии Лины Прокофьевой, испанской жены композитора, новый советский детектив Тома Роба Смита, а также воспоминания о художнике Михаиле Рогинском. А в 19 часов по московскому времени после новостей в эфире «Радио Свобода», как всегда, ток-шоу «Время гостей». Проведет его сегодня Виктор Резунков, а в гостях в петербургской студии «Радио Свобода» бывший помощник Галины Старовойтовой Руслан Леньков. А сейчас в Москве 16:30. Время коротко напомнить об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Amnesty International подвергла критике ситуацию с правами человека на Северном Кавказе. В подготовленном этой международной правозащитной организации докладе отмечается, что российские власти применяют противозаконные методы в борьбе с действующими в регионе боевиками, грубо нарушая нормы международного права. В Дагестане в ночь на среду совершено нападение на отдел милиции в городе Дербент. Один человек погиб и 14 ранены. Министерство юстиции России вынесло официальное предупреждение в адрес КПРФ. В нем отмечаются некоторые положения партии, противоречащие российскому законодательству. Согласно российским законам, три предупреждения партии могут привести к приостановке ее деятельности. Помилованный президентом Беларуси американский гражданин Эммануил Зельцер вылетел в США. Как сообщил его адвокат Дмитрий Горячко, Зельцеру не запрещен новый въезд в Беларусь. Страны Организации Американских Государств, ОАК, решили предъявить ультиматум временному руководству Гондураса в течение 72 часов восстановить демократию в стране. В противном случае ОАК угрожает приостановить членство Гондураса в этой организации. В Москве скончалась народная артистка СССР Людмила Зыкина. Несколько дней назад она перенесла инфаркт. Сегодня у Людмилы Зыкиной остановилось сердце. В начале лета легендарная артистка отпраздновала 80-летие. В Иране оппозиционный политик и бывший кандидат на пост президента страны Мехди Каруби заявил, что считает правительство президента Махмуда Ахмадинеджада нелегитимным. Каруби занял 4-е место по итогам президентских выборов 12 июня. Бывший заместитель главы Росприроднадзора Олег Митваль назначен на должность префекта Северного административного округа Москвы. На всей территории России, кроме 4 специальных зон, с сегодняшнего дня запрещена работа казино и залов игровых автоматов. Американские автомобильные концерны General Motors и Ford сегодня временно приостановили работу своих заводов в России из-за снижения спроса на авторынке. Мы продолжаем программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Еще одна новость – то, что Европейский Союз готов выделить Украине кредит для решения газовых проблем в обмен на структурные реформы в газовой сфере. Конкретные предложения Брюсселя сегодня обсуждаются на заседании украинского правительства. О них рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Владимир Вахненко.
Украина может получить кредит от Европы только на условиях повышения прозрачности украинской газовой отрасли. По словам директора энергетических программ Центра НОМОС Михаила Гончара, эти условия значатся в подписанной еще 23 марта между Украиной и Евросоюзом декларации по модернизации украинской газотранспортной системы.
Речь идет, скорее всего, о двух главных направлениях. Это то, что связано с реформированием организации внутреннего рынка газа, собственно говоря, и организации самого НАК «Нафтогаз» путем выделения из него транзитной составляющей.
Украине необходимо заполнить свои подземные газовые хранилища, чтобы не было перебоев с поставками топлива в страны ЕС с приходом зимы. Для этого компания «Нафтогаз» должна закачать еще более 10 миллиардов кубометров российского газа. На его покупку Киев просит у Брюсселя 4 миллиарда и 200 миллионов долларов. В Еврокомиссии считают, что требуемая сумма должна быть примерно вдвое меньше.
«Нафтогаз» исходит из того, чтобы закачать по максимуму, сделать беспрецедентную закачку, которой, в общем-то, не было ранее, то есть полностью заполнить газовое хранилище. Вряд ли в этом есть такая крайняя необходимость. И, наверное, так полагаю, что в Европейской комиссии посчитали, что можно ограничиться в два раза меньшим объемом, дополнительным к тому, что уже есть.
Проблемы с заполнением украинских газовых хранилищ не было в прошлые годы, когда часть из них арендовал «Газпром».
Проблемой было бы возврат к той практике, которая была. Но «Газпром» этого не хочет, придумывает разные байки о том, что там где-то теряются в огромных количествах газ в украинских подземных хранилищах, чему нет ни одного юридического подтверждения. «Газпром» избрал такую стратегию, направленную на создание атмосферы нервозности, неуверенности, в целом повышение риска вокруг транзита. Это соответствует его концепции показывать Европейскому Союзу, что Украина ненадежное транзитное звено. И поэтому отсюда придумываются разные сказки. Расчет, в принципе, делается на что? Что вот такая атмосфера неуверенности, высоких рисков, она стимулирующе повлияет на увеличение цены на газ. Я уверен, что если Украина, предположим, выполнит вот пожелания «Газпрома», Европейский Союз прокредитует «Нафтогаз», газ будет закуплен, то на этом тишина не установится. «Газпром» будет придумывать все новые и новые поводы для нагнетания атмосферы.
По мнению Михаила Гончара, «Газпром» будет добиваться банкротства «Нафтогаза» и получения контроля над украинской газотранспортной системой. Владимир Ивахненко для «Радио Свобода», Киев.
Далее в программе «Время свободы» речь пойдет не только о политике. Второе июля – день смерти Владимира Набокова. В год 110-летия Набоковского рождения и 32 года спустя его кончины библиотека Конгресса в Вашингтоне открыла доступ к архиву писателя. Согласно его завещанию, бумаги все были закрыты для читателей и для подавляющего числа исследователей. У микрофона мой коллега Иван Толстой.
Сколько бы книг ни выходило у автора при жизни, всегда есть надежда, что посмертные архивы откроют нам некую тайну, главную правду о писателе. Одна из таких тайн – многих беспокоящая нерусскость Набокова. И хотя признаний в любви России и русской литературе у него полным-полно, у читателя все-таки остается в душе какой-то холодок набоковской чужести. И правильно остается. В компании русских писателей, движущихся по некой условной дороге, Набоков был не на коне, не в бричке, не в розвольнях, а, по крайней мере, в отцовском Роллс-Ройсе. И хотя нищетою он мог равняться с самыми расхристанными изгнанниками, его мировоззренческий и интеллектуальный аристократизм резко выделял его в общем литературном путешествии. Самой природой он был одарен другим видением, и там, где велся привычный спор полупустой стакан или полуполный, Набокову был интересен отблеск воды на потолке. И хотя собратьев по цеху раздражала эта его якобы нерусскость, мы с легкостью найдем набоковское в самой русской классике, почти у всех великих. Хотя почему, собственно, это нужно кому-то доказывать, тратить время на неких неслышащих и гневно тупых? Набоков был человеком самодостаточным. Это и есть, по-другому сказать, духовный аристократизм, с которым можно пережить все: изгнание, гибель обожаемого отца, вечную нехватку денег и воскликнуть: «Что мне тление книг, если даже разрыв между мной и отчизною – частность?» Очень многие, думающие о России, ставят это Набокову в вину. Им нужны клятвы писателя в верности тому, сему и непременно этому. Без этих клятв, без этих справок они в русскую литературу не пропускают. Как приятно, что их прогорклое лампадное масло напрочь выветривается на горных набоковских вершинах. И никакие открытые архивы этого не изменят.
Комментарий Ивана Толстого.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте радио «Свобода».
Нашу программу продолжит новая рубрика «Сетевые разговоры». То, о чем разговаривают блогеры на разных языках.
Российские блогеры обсуждают заявление министра культуры Авдеева, который обвиняет мигрантов в глобальной порче русского языка. Во многом из-за этих миграционных процессов люди стали хуже говорить по-русски. Это уже видно не только по бытовому языку, но и по языку, который мы слышим по радио и по телевидению, заявил Авдеев в Хабаровске и продолжал. Уже и писать стали не очень-то грамотно. Я уже не говорю об употреблении неприличных слов, что вообще позорно для русской культуры и русского языка. Конец цитаты. Блогеры дружно заклеймили министра и веренное ему ведомство. Залеем Фурцевой назвал Министерство культуры пользователь Хектоп. Юзер Белла Мафия указала, что помимо ухудшения грамотности, мигрантов следует винить также, цитирую, в поголовном тяжелом алкоголизме россиян, в удешевлении нефти, в глобальном потеплении и неурожае репы в Орловской губернии в этом году. Пользователь В. Бельченко проанализировал с точки зрения миграции биографию самого министра культуры.
Напомним, министр культуры Российской Федерации родился в городе Кременчуг Полтавской области Украинской Советской Социалистической Республики. Затем понаехал в Москву, где в течение 5 лет портил русский язык, обучаясь в МГИМО. После этого по очереди портил национальные языки в Алжирской Народной Демократической Республике, в Люксембурге, в Республике Болгария и во Французской Республике.
Итог в споре о влиянии мигрантов на состояние русского языка подводит у себя в дневнике петербургский писатель Дмитрий Горчев, который уже многие годы тщетно пытается сменить статус мигранта из Казахстана на статус российского гражданина.
Опять истекает миграционная карточка. Надо пересекать границу. В позапрошлый раз я ездил в Гомель, потом на автобусе до украинской границы, А там высаживают в коллектор для таджика, туркмена, узбека, казахских гастарбайтеров. Родные все лица. Я замучился заполнять за них эти самые карточки, потому что только казахи и узбеки умеют писать по-русски. Так что ну его нафиг. Съезжу я лучше в ближайший украинский город Чернигов, якобы на встречу с читателями, которых у меня там нет.
Очевидно, министр культуры хотя бы отчасти прав. Проходя через такую процедуру каждые 3 месяца, мигрант просто не может не освоить все богатство русской обсценной лексики. Одна из главных международных новостей последних дней – вывод американских войск из иракских городов. Это очередной этап новой стратегии США в Ираке. Стратегии, которую одобряют в основном в самих Соединенных Штатах и, безусловно, одобряют в Европе. Однако ключевые сотрудники администрации Джорджа Буша-младшего, в президентство которого было осуществлено вторжение в Ирак, критикуют Обаму за мягкость. По этому поводу довольно резкий комментарий Эндрю Салливана в его блоге на сайте американского журнала «The Atlantic».
Довольно скоро мы увидим, как Чейни, который и начал проводить в жизнь эту худшую стратегию во внешней политике, не пожелает скорого завершения оккупации. Более того, он готов начать обвинять Обаму, если вывод контингента приведет к кровопролитию или хаосу. Я предвидел подобное поведение Чейни, и теперь довольно очевидно, что дело примет именно такой оборот. Мы снова и снова убеждаемся, эти люди имеют очень расплывчатое представление о том, что такое стыд, ответственность, порядочность. Стоит Чейни открыть рот, и вы тут же понимаете, что человек, способный пытать безымянных заключенных, способен на все, что угодно.
От Ирака к Ирану. В блоге ближневосточного корреспондента нескольких американских газет Диона Нисенбаума можно прочесть стихотворение, посвященное молодой иранке Неде Салтан, застреленной во время недавних волнений в Тегеране. Кадры, на которых изображена истекающая кровью Неда, обошли весь мир и стали символом жестокости басиджей, военизированных проправительственных дружин. Иранская оппозиция утверждает, что Неду убили именно басиджи. Официальная пресса обвиняет в преступлении неких иностранных провокаторов. Нисенбаум цитирует стихотворение американо-иранского поэта Шолеха Уолпа.
«Оставь в моем сердце пулю басиджа, сверши намаз в луже моей крови и молчи, отец, я не мертва, я легче, чем живая, я поднимаюсь, живу твоими глазами, хожу твоими ногами по крышам, по улицам, марширую с тобой по городам и деревням нашей страны, кричу твоими губами, я Неда, анафема, срывающаяся с твоего языка».
Религиозный обозреватель Бесс Твистон Дэвис в своем блоге на сайте британской газеты «Таймс» вспоминает несколько комичную, впрочем, это еще как посмотреть, комичная ли она, историю с фетвой, наложенной на футбол саудовским духовенством в 2005 году.
Прогрессивный ислам базируется на учении пророка, который запрещает мусульманам подражать христианам или евреям. Таким образом, играть в футбол на поле, окруженном 4 линиями, нельзя, поскольку терминологию игры, например, «фол», что дословно означает «ошибка», «пенальти», что означает «наказание», и «гол», что переводится как «цель», используют неверные. Запрещены также цветные трусы и пронумерованные майки, ровно как и деление матча на 2 половины по 45 минут. Делить можно только на 1 или на 3. Сам матч в фетве описан следующим образом. Отрезок времени, использующийся футбольными клубами, которые объединяют тех, кто отклонился от истинного пути. На самом деле, без правил международного футбола можно запросто обойтись, что означает следующее. Ни судей, ни этих зловредных грешных западных замен. Вообще же смысл игры не в том, чтобы выиграть или проиграть, но в том, чтобы улучшить физическую форму для джихада во славу Аллаха и подготовиться к тем временам, когда он и джихад призовет нас.
Между тем, напомним мы, существует и футбольная сборная Саудовской Аравии. Интересно, по каким правилам она играет?
Я напоминаю, что над рубрикой «Сетевые разговоры» всегда работает наш интернет-обозреватель Ольга Серебряная. В Москве сейчас 16 часов 45 минут. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Amnesty International подвергла критике ситуацию с правами человека на Северном Кавказе. В Дагестане в ночь на среду совершено нападение на отдел милиции в городе Дербент. Один человек погиб, 14 ранены. Министерство юстиции России вынесло официальное предупреждение в адрес КПРФ. В нем отмечаются некоторые положения партии, противоречащие российскому законодательству. Страны Организации Американских Государств решили предъявить ультиматум временному руководству Гондураса в течение 72 часов восстановить демократию в стране. Бывший заместитель главы Росприроднадзора Олег Митваль назначен на должность префекта Северного административного округа Москвы. На всей территории России, кроме четырех специальных зон, с сегодняшнего дня запрещена работа казино и залов игровых автоматов. В Москве скончалась народная артистка СССР Людмила Зыкина.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Кто стоит за скандалом вокруг черкизовского рынка?
Комментарии экспертов.
Кому мешал Юнус Бек Евкуров? Новые версии.
Право автора.
Александр Генис. Верхом по Манхэттену.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Мы продолжаем информационную программу «Время свободы», и пришло время для экономической панорамы, с которой сегодня вас знакомит Иван Трефилов.
Внешний долг корпоративного сектора России за первый квартал текущего года сократился на 6,8%, составив к началу апреля 450 миллиардов 800 миллионов долларов, говорится в материалах Центрального банка. При этом объем государственной задолженности, на долю которой приходится менее 6% от общей суммы внешнего долга, снизился в январе-марте примерно на 6,5% до 27 миллиардов 600 миллионов долларов. Объем просроченной задолженности частных лиц по рублевым ипотечным кредитам в январе-мае вырос в два раза до 10 миллиардов 600 миллионов рублей, а по валютным кредитам в полтора раза до 9 миллиардов 200 миллионов рублей в пересчете, сообщил Центральный банк страны. При этом доля просроченных кредитов в общей сумме задолженности по рублевой ипотеке за май выросла с 1,2% до 1,35%, а по валютной с 3,9% до 4,1%. Предельные оптовые цены на газ для промышленных потребителей с 1 июля повышаются на 7%, говорится в приказе Федеральной службы по тарифам. В декабре 2008 года правительство России одобрило решение о поквартальной индексации тарифов на газ в нынешнем году. С января и с апреля они уже были повышены на 5,7% соответственно. Очередное повышение тарифов на 6,2% запланировано на начало октября. Кроме того, согласно решению Федеральной службы по тарифам, с сегодняшнего дня в среднем на 5,7% повышаются тарифы на грузовые железнодорожные перевозки. Первая их индексация в 2009 году на 5% была проведена в начале января. Дефицит федерального бюджета России в 2010 году состоит не 5,5, как сейчас прогнозирует правительство, а, скорее всего, более 6% ВВП, заявил помощник президента Аркадий Дворкович. При этом он допускает, что его величина может оказаться и более значительной. Оценив размер бюджетного дефицита по итогам текущего года на уровне чуть более 8%, Аркадий Дворкович выразил надежду, что страна дважды за эту грань не выйдет. С чем связана такая корректировка прогноза? Директор департамента стратегического анализа компании ФБК Игорь Николаев.
Для пересмотра прогноза по дефициту есть более чем реальное основание. И прежде всего это состояние экономики. Размер дефицита зависит от того, каковы темпы роста, какой будет ВВП. Но когда экономика падает на 2,2%, как, допустим, запланировано по пересмотренному бюджету на 2009 год, это одно. И мы имеем одну базу для вступления в новый 2010 год. А когда реально в 2009 году, в текущем году, экономика упадет не на 2 с небольшим процента, а, я думаю, процентов на 10 в лучшем случае, а в худшем на 15, то это совершенно другая экономика, с которой мы войдем в 2010 год. Экономика, в которой не будет таких бюджетных доходов, на что мы рассчитывали раньше.
На ваш взгляд, существуют ли другие причины для пересмотра оценки бюджетного дефицита, кроме как более значительного, чем ожидалось, сокращение объема экономики экономики в 2009 году.
Вот это главное основание. Но я бы еще выделил одно основание, почему вынуждены пересматривать дефицит бюджета. Потому что есть и в данном случае справедливое понимание того, что те явно завышенные социальные обязательства, которые мы взяли на текущий год и продекларировали их на 2010 год, их же снизить невозможно. Их надо выполнять. И, следовательно, эти расходы остаются нетронутыми. То есть у нас снижаются доходы, а расходы в значительной степени социальные расходы, их невозможно снизить. Вот и растет дефицит. Вот у нас и такая цифра, которую сейчас уже называют 8%.
Для финансирования дефицита бюджета правительство планирует использовать средства Государственного резервного фонда, которых, как до сих пор заявляли в Министерстве финансов, хватит до 2011 года. Вы согласны с такими расчетами?
Знаете, раньше вообще говорилось про 20 лет. Я так это фиксировал себе в памяти. 20 лет, потом говорили о 7 годах, потом о 3, действительно, 11 год назывался. А реальность такова, что в 2010 году резервного фонда у нас уже не будет. Почему? Опять же, по тем причинам, о чем я говорил чуть ранее, когда экономика падает гораздо большими темпами, то, естественно, бюджет недополучает значительную долю доходов. Допустим, вот недополученные доходы от того, что экономика упадет не на 2 с небольшим процентов, а на 10%, по нашим оценкам, это около 500 миллиардов рублей.
В связи со снижением бюджетных доходов Министерство финансов предлагает возобновить заимствования на внешних рынках. Их объем в 2010 году может составить около 10 миллиардов долларов. Как на эти переговоры может повлиять сокращение резервного фонда страны?
Безусловно, отсутствие или быстрое исчерпание еще, если говорить о первых месяцах 2010 года, это такой не очень хороший факт, который, конечно, будет приниматься во внимание, когда будут решать зарубежные кредиторы, международные финансовые организации, какие-либо другие, о том, кредитовать или не кредитовать российский бюджет фактически. Это удорожает нам займы.
Это был директор Департамента стратегического анализа компании ФБК Игорь Николаев. Курс доллара на сегодня 31 рубль 4 копейки, на завтра 31.19. Евро сегодня стоит 43 рубля 85 копеек, курс на четверг 43.80. На международных торгах за евро дают доллар 40 центов.
С экономической панорамой вас сегодня познакомил Иван Трефилов. Этот час информационной программы «Время свободы» завершит, как всегда, репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Литвы. Метро в Вильнюсе. Эта идея, которая в Литве многим еще кажется фантазией, постепенно обретает конкретные черты. Именно ее воплощение, как считают эксперты, и поможет литовской столице справиться с серьезными транспортными проблемами. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Вильнюсе Ирина Петерс.
Когда несколько лет назад начали обсуждать идею устройства в Вильнюсе подземки, многим это казалось неуместной фантазией. Нью-Васюки, Маниловщина, реагировали скептики, напоминая, что метро экономически оправдано в городах с численностью населения не менее миллиона. В Вильнюсе около 600 тысяч жителей, плюс еще 150 тысяч приезжих. Но при этом специалисты говорят, что финансово окупаемым метро здесь может стать благодаря большой территории, на которой раскинулся город. С населением менее миллиона человек Вильнюс занимает площадь, равную 40% территории многомиллионной Москвы. Главным поводом к изучению возможности строительства метро в Вильнюсе стали здешние транспортные пробки. Узкие улочки Вильнюса уже не в состоянии пропускать потоки машин, а их все больше. Литва лидирует в Евросоюзе по темпам автомобилизации. Как только не боролись все эти годы вильнюсские городские власти с заторами на дорогах. Однако кардинально решить проблему не смогли. Ни транспортными развязками, ни подземными гаражами, ни выводом ряда учреждений из центра города, ни строительством объездной дороги, ни попытками пересадить вильнюсов из личных авто в общественный транспорт. В итоге мучения в пробках, особенно в часы пик, приносящие и финансовые убытки. А с метро при скорости движения поезда 80 км в час любая поездка здесь займет не более 7 минут, говорят энтузиасты, напоминая, что и небольшие города, например, Осло, Загреб, финансово эффективно используют этот вид транспорта. Рытье шахт метро, особенно наружным, значительно более дешевым способом принесет вред архитектурному наследию старого города. К тому же здания будут разрушаться и постоянные внутренние вибрации, недовольные оппоненты. Сохранить в целостности 8 метров вильнюсского ценного культурного слоя не проблема, парируют сторонники метро. 15 метров такого слоя в древних Афинах не помешали там устройству подземки. По подсчетам, стоимость первых трех линий вильнюсского метро общей протяженностью в 30 километров составит примерно 1 миллиард евро. По опыту других стран 10% финансирует городское самоуправление, основные затраты – правительство и структурные фонды Европейского Союза, говорит член правления Ассоциации движения за вильнюсское метро Виталис Багдзявичус.
Изучили данные строительства метрополитена во всей Европе, и цена варьирует от 95 миллионов литров за километр до 400 миллионов в Праге, но там глубинное метро.
В Вильнюсе не требуется глубоко строить?
Нет, это не глубокий метрополитен, было 5 метров от земной поверхности, ну, кроме под старым городом, под культурным слоем.
В небольшом городе, таком как Вильнюс, долго нужно ожидать финансовой окупаемости?
25 до 30 лет. При цене билета от 70 евроцентов до евро 20. Вполне приемлемая цена.
Предотвращение транспортных пробок. Можно ли говорить, что метро раз и навсегда вот эту проблему решит?
Да, при существующей ситуации сообщение в городе, если сделать аналогию, это все существует без позвоночника. А позвоночником как раз мог бы стать метрополитен. Все другие транспортные системы были бы интегрированы в эту систему, как и во многих городах.
Виталис Багдзявичус. Согласно опросам, 45% жителей Вильнюса поддерживают идею строительства метро, которую, кстати, пытались воплотить в жизнь еще в советской Литве. Начали тогда изыскания, но с распадом СССР в 90-е годы уже было не до этого. Сейчас вопрос вновь поднят. Пока его обсуждают в правительстве и парламенте, горожане высказывают мнение «за» и «против» на специальном интернет-сайте. Говорят прохожие на улицах Вильнюса.
Посмотрите, что в городе делается, сколько машин, не проехать, не пройти. Кажется, очень удобно будет метро.
Я думаю, что лучше, чем трамвай. Но ясного мнения у меня нету. Есть плюсы и минусы.
Видели метро в каких-то городах?
Москва, Петербург.
Хотели бы, чтобы такой был в Вильнюсе?
Масштаб не тот.
Я думаю, что купится очень быстро. Недавно был в Праге.
В Праге?
Очень хорошее средство для движения.
Говорят, что это решит проблему пробок.
Мне кажется, что нет. Надо центр перемещать в другое место.
Город задыхается от пробок.
Скоро начнет задыхаться от безработицы.
Как раз люди там получат рабочие места.
Да, конечно, плюсы есть, но сейчас просто есть более актуальная проблема.
В Санкт-Петербурге одно метро, в Париже другое.
Можно было бы думать серьезно.
Будет возможность, это хорошее дело.
Если в Литве будет одобрена идея строительства вильнюсского метро, то, как говорят эксперты, приступить к нему можно будет лет через 5. А первые подземные поезда здесь могут пойти не раньше 2020 года. А пока многие вильнюсцы, особенно молодежь, решили проблему на скандинавский манер, пересели на велосипеды. Специальные дорожки проложены повсюду. Один коллега-журналист, недавно влившийся в армию велосипедистов, похвастался. «Теперь везде успеваю, меньше нервничаю, больше экономлю денег. К тому же сумел сбросить несколько лишних кило». Ирина Петерс для «Радио Свобода», Вильнюс.
Я напоминаю, что вы слушаете информационную программу «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. Одна из главных тем следующего часа программы – доклад Международной правозащитной организации Amnesty International, которая подвергла критике ситуацию с правами человека на российском Северном Кавказе. Будут и другие темы, и, например, мы продолжим цикл специальных репортажей нашего корреспондента Мумина Шакирова, который проехал по странам Центральной Азии на поезде Душанбе-Москва. Сегодня у нас на очереди Туркмения. Слушайте «Радио Свобода».
Поезд Душанбе-Москва. Четверо суток в пути, 4000 километров железных дорог. Трудовые мигранты в репортажах Мумина Шакирова.
Каждый раз, когда я состав уже отправляю, мне всегда плачет сердце.
Слушайте цикл с 29 июня в программе «Время свободы». Первый эфир в 9 утра. Повторы 17 и 20.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России.
В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9530, 11725, 15565. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».